Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Поздравляю вас с Новым годом, уже с наступившим Новым годом. Поздравляю вас с Богоявлением. Действительно, мы продолжаем изучать послание Ефесянам и будем говорить сегодня о том, как в этом Новом году, как в тех решениях, которые мы принимаем, руководствоваться не сиюминутным, а руководствоваться вечным. Подумайте на мгновение о том, что определяет нас. Что определяет нас, что определяет наши поступки. Кто-то скажет, что то, что определяет его, это его прошлое. Это может быть прошлое воспитание, это может быть семья, это могут быть какие-то знаковые события, которые произошли в его прошлом. Но оглядываясь сейчас именно на прошлое, человек пытается объяснить, почему он ведет себя таким, а не иным образом. Для других людей их определяет настоящее. Их определяет та должность, которую они занимают сейчас, их определяет та работа, на которую они ходят сейчас, их определяет семейное положение, их определяет их карьера, их определяют вещи, которые происходят именно в настоящем в их жизни, не в прошлом, но в настоящем. И нам кажется, что нас определяет либо наше прошлое, либо наше настоящее. Третьего не дано и быть не может по-другому. Что определяет вас? Запишите сейчас, пожалуйста, в бюллетене, что в вашем прошлом определяет ваше поведение в настоящем. Напишите, что из сиюминутного больше всего занимает вас сейчас, мешая вам сосредоточиться на вашем будущем. Запишите ваши ответы в ваших бюллетенях. Почему мы пишем в бюллетенях? Есть две очень веские причины. Во-первых, это помогает нам сконцентрироваться на том, о чем мы говорим с вами. Это помогает нам лучше слушать. Мне, например, очень сильно помогает, когда я слушаю проповеди, я записываю именно для того, чтобы не отвлекаться, потому что недавно ученые подсчитали, что то время, которое мы можем провести сосредоточенно на каком-то объекте, сейчас у людей меньше, чем у золотых рыбок. То есть мы настолько привыкли отвлекаться всегда на социальные сети, на то, кто мне что написал, кто что сделал, что нам очень сложно сконцентрироваться на том, о чем мы говорим. Именно поэтому мы делаем бюллетени, в которых можно будет писать во время проповеди для того, чтобы сконцентрироваться на том, о чем мы говорим. Вторая веская причина – мы лучше запоминаем то, что мы записываем. Когда мы записываем что-то, мы лучше это запоминаем. Именно поэтому мне, например, всегда было непонятно эта традиция в наших университетах, когда нас просили записывать лекции. То есть из года в год преподаватель преподает одно и то же, из года в год преподаватель говорит об одном и то же, и ты думаешь, ребят, ну выпустите методические пособия, в которых уже все записано, которые я бы смог прочитать, прийти на экзамен, да, как бы и все. Но нет, из года в год мы записываем лекции, из года в год мы их переписываем. Почему? Потому что таким образом мы лучше запоминаем предмет. Именно поэтому мы пишем. Запишите себе, что в вашем прошлом определяет вас сейчас. Что из сиюминутного мешает вам больше всего сосредоточиться на вашем будущем. Нам кажется, что либо прошлое, либо будущее нас объединяет, но это совсем не так. В своем послании Ефесянам во 2 главе апостол Павел показывает, что верующий человек движим не своим прошлым, и верующий человек движим не своим настоящим. То, что на самом деле определяет верующего человека, это не его прошлое, это не его настоящее, это его будущее. Та вечность, которая ожидает любого доверившего свою жизнь Христу, как раз и является определяющим фактором всех остальных решений, которые человек принимает в жизни. И это особенно актуально для нас сейчас, на этой первой неделе Нового года, когда мы как раз и пытаемся принять для себя решение, каким образом новый 2019 год будет другим. Что в нашей жизни будет другое? Что будет отличаться в нашей жизни в 2019 году от того, что было в предыдущем году? Именно сейчас для нас замечательное время для того, чтобы посмотреть на вечность, на наше будущее и позволить нашей вечности, позволить этому будущему определять те решения, которые мы принимаем в жизни. Давайте в почтении Господа снова Его встанем для того, чтобы прочитать вторую главу послания Ефесянам, стихи с 4 по 7. Бог, богатый милостью, проявил такую огромную любовь к нам, что нас, хотя мы и были мертвыми из-за наших преступлений, оживил вместе со Христом. Вы спасены по благодати. И Бог воскресил нас вместе со Христом и посадил нас, объединившихся с Иисусом Христом в небесах. Тем самым Он хотел показать в грядущих веках безмерное богатство благодати к нам через Иисуса Христа. Давайте помолимся. Отец наш Бог, Мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, покажи нам, пожалуйста, как на практике мы можем жить вечностью. Как на практике, Господь, мы можем жить нашим будущим с Тобою, а не нашим прошлым или нашим настоящим. Покажи нам, Господь, что меняется в нашей жизни, когда мы так поступаем, и покажи нам, как это делать. Дай нам, Господь, силы, чтобы менять не только наше поведение, но весь образ жизни, чтобы вся наша жизнь была ведома Тобою. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы живем по-настоящему, и в прошлый раз мы говорили как раз об этой разнице между тем, чтобы жить и выживать. Так вот, мы по-настоящему живем только тогда, когда мы вечностью дышим. Только тогда, когда мы живем вечностью, только тогда мы на самом деле живем. При этом только тогда мы можем испытать четыре вещи. Первое, мы можем испытать, запишите себе, свободу во Христе. Мы можем только тогда испытать свободу во Христе. Второе, только тогда мы можем испытать уверенность во Христе. Третье, только тогда мы можем испытать, на самом деле, испытать любовь Бога. И последнее, четвертое, только тогда мы можем испытать щедрость Бога. Четыре вещи, на которые мы посмотрим сегодня, когда мы дышим вечностью, когда мы живем вечностью, мы перестаем выживать и начинаем жить, потому что мы испытываем свободу, уверенность, любовь и щедрость нашего всемогущего Бога. Свобода во Христе. Об этом мы очень много говорили с вами в прошлый раз. Мы начали как раз, вы были мертвыми из-за ваших преступлений и грехов, как пишет Павел, и поступали так, как принято в этом греховном мире, повелением властителя сил, обитающих в воздухе, духа, действующего ныне в тех, кто противится Богу. Мы все когда-то были такими и поступали по своим природным желаниям, следуя своей похоти. Мы все когда-то были такими. Мы все когда-то были мертвы, потому что мы были ведомы нашими старыми моделями поведения. Мы были ведомы нашим старым образом жизни. Мы были ведомы тем, что мы поступали по привычке. По привычке в соответствии с нашими неисправимыми грехами. По привычке с тем, с чем мы не могли справиться, с тем, что мы не могли изменить в нашей жизни. И мы продолжали жить в этих неисправимых грехах. И чем больше мы грешили, тем больше мы говорили о том, что, Господи, да, я грешный, я такой. Ничего уже в моей жизни не изменится. И продолжали грешить еще больше. Мы жили на основании нашей неспособности противостоять внешнему давлению. Мы не могли противостоять миру. Мы не могли противостоять силам в этом мире. Мы постоянно были ведомы либо внешним давлением, внешним миром, либо мы постоянно были ведомы нашими желаниями, которые по большому счету мы не могли даже объяснить себе. Мы были как марионетки ведомы, и поэтому мы были мертвы. Мы были совершенно мертвы. Именно об этом мы и говорили с вами в прошлый раз, что мы живем по-настоящему. Мы получаем вкус жизни тогда, когда мы находим его в нашей духовной жизни, а не в нашем физическом существовании. Это означает, что мы живем прощением, а не проклятием. Это означает, что мы живем преображаясь, а не подстраиваясь. Это означает, что мы живем страстью, а не похотью. Это означает, что мы живем духовной жизнью. Действительно, мы движимы духовной жизнью, а не нашим физическим существованием. Мы очень много говорили об этой свободе, свободе во Христе в прошлый раз. Мы свободны. Мы действительно на самом деле свободны от вездесущих ошибок. От ошибок, которые преследуют нас повсюду, от ошибок, которые, кажется, мы не в силах исправить. Мы свободны от внешнего давления мира. Мы можем не поступать по тем законам, которые навязывает нам мир. Мы свободны от внутреннего искушения, от внутреннего давления наших желаний. Мы свободны, в конце концов, от вечной смерти. Потому что в конечном итоге все движимо именно этим, все движимо именно смертью, потому что когда нам кажется, что мы живем в какой-то ограниченный период времени, мы и допускаем постоянно ошибки. Мы и говорим постоянно о том, что я хочу жить на полную катушку, я хочу получить от жизни все, я не хочу терять ни минуты этой жизни, потому что жизнь такая короткая и заканчивается смертью. А что получается? Получается, что когда мы ведем себя таким образом, мы становимся заложниками этих ошибок, мы становимся заложниками этих желаний, мы становимся заложниками этого внешнего давления, мы постоянно ведомы чем-то, но не Богом. А Господь освобождает нас. Он освобождает нас от смерти, Он дает нам вечную жизнь, Он дает нам теперь способность плыть против течения. Потому что лишь тот, кто жив Христом, может плыть против течения, которое несется к водопаду, в бездну. Лишь тот, кто жив, тот, кто мертв, против течения идти не может. Против течения того, что принято, идти не может. Против течения своих желаний идти не может. Против течения своих ошибок, грехов идти не может. Лишь тот, кто жив Христом, может плыть против течения. И мы свободны. Мы свободны сегодня плыть против течения. Мы свободны сегодня жить по-другому. Павел пишет: Бог оживил вас. Мы обрели свободу во Христе. Мы можем теперь поступать по-другому. Но если быть предельно честным, и мы говорили с вами об этом в прошлый раз, если быть предельно честным, плывем ли мы по течению? И если мы говорим сегодня, потому что все мы, безусловно, гордые люди, все мы, безусловно, люди, которые говорят: нет, я не ведом моими страстями, нет, я не ведом моими желаниями, а если я ведом моими страстями и моими желаниями, то это хорошо, потому что мои страсти, мои желания меня никогда не подводили, я всегда принимал правильные решения, когда я опирался на то, что я чувствую. Если быть честным, в чем в нашей жизни мы плывем против течения? В каких конкретных вещах мы поступаем против течения? В каких конкретных вещах мы проявляем нашу свободу? В каких конкретных вещах мы не просто говорим о том, что мы свободны, продолжая сидеть в тюрьме, хоть дверь и не заперта, но в каких конкретных вещах мы выходим на свободу? В чем это выражается? Я по-настоящему живу только тогда, когда я дышу вечностью. Я по-настоящему живу только тогда, когда я живу не сиюминутным, но когда я живу вечным. Я свободен во Христе. Второе, что дает мне Христос, это уверенность. Это непоколебимая уверенность. Павел пишет: Бог оживил вместе со Христом. Вы спасены по благодати. И Бог воскресил нас вместе со Христом и посадил нас, объединившихся с Иисусом Христом, в небесах. Бог оживил, Бог воскресил, Бог посадил. Павел специально использует три глагола, которые начинаются с одной и той же приставки в греческом языке. В русском языке мы этого не видим, но в греческом все три глагола начинаются с одной и той же приставки, потому что ему важно показать, как много Господь сделал в нашей жизни. Он оживил нас. Запишите себе сейчас в бюллетенях: Бог оживил нас со Христом. Второе, запишите себе, что Бог воскресил нас со Христом. Третье. Бог посадил нас на престол со Христом. Три вещи, которые Господь делает в нашей жизни. Он оживляет нас, Он воскрешает нас, Он сажает нас вместе со Христом на престол. Эти три вещи описывают, запишите себе, наше прошлое спасение. Эти три вещи описывают нашу нынешнюю жизнь. Эти вещи описывают нашу будущую славу. Они описывают вечность. Но посмотрите на любопытную особенность. Все три слова, которые использует Павел, Павел использует в прошедшем времени. И понятно, что он говорит о прошедшем времени. Хорошо, я могу это понять, но он говорит в прошедшем времени о настоящем. Он не только мое прошлое спасение описывает в прошедшем времени, он описывает мою нынешнюю жизнь в прошедшем времени, потому что Христос уже это сделал. Более того, он описывает мою будущую славу. То, что я буду сидеть на престоле со Христом, так, как будто это уже произошло, так, как будто это уже свершилось. Потому что все три вещи для Бога уже свершившийся факт. Павел использует прошедшее время, потому что во Христе даже будущая слава верующего, даже то, чего еще нет, даже то, чего по большому счету, если быть предельно честным с самими собой, мы не можем себе представить. Мы не можем себе представить, каково это быть в раю. Мы не можем себе представить, каково это сидеть на престоле со Христом. Но для Бога все это уже свершившийся факт. Потому что все это свершилось уже в жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Настолько мы можем быть уверены в том, что мы обретаем. Вот что означает жить вечностью. Мы живем в этой уверенности. Что дарит нам уверенность сегодня? Почему мы можем смело смотреть в будущее, опять-таки, если быть предельно честным, из-за нашего благосостояния, из-за нашего семейного положения, из-за нашей квартиры, из-за нашей машины, из-за наших жен, детей, мужей? Отдаем ли мы себе отчет в том, насколько все это хрупко? Мы уверенно смотрим в завтрашний день, потому что мы здоровы. Помним ли мы, насколько здоровье – хрупкая вещь? Насколько быстро все может измениться в нашей жизни, насколько быстро все может поменяться, абсолютно все, кроме того, что Бог оживил нас, кроме того, что Бог воскресил нас, кроме того, что Бог посадил нас уже на престоле. В этом наша уверенность, а не во всех остальных вещах нашей жизни. Именно в этом, во Христе. Мы по-настоящему живем только тогда, когда дышим вечностью. И Бог делает все это в качестве проявления своей огромной любви. Павел пишет, Бог проявил такую огромную любовь к нам. Такую огромную любовь к нам. Он все это делает, потому что Он так сильно любит нас. Мы раз за разом отворачивались от Бога. Мы раз за разом говорили Богу о том, что, Господи, мне все равно, что ты думаешь. Мне все равно, чего ты хочешь. Мне все равно, как ты видишь мою жизнь. Мне, честное слово, мне наплевать на то, как ты видишь мою жизнь. Я буду жить по моим законам, по моим правилам, потому что я лучше знаю, я лучше понимаю. Господи, мне наплевать на тебя. Мы делали это до того, как мы пришли к Богу. Мы делали это после того, как мы пришли к Богу. Мы делаем это сейчас. Нам все равно, что думает Бог. Мы отворачиваемся от Него. Мы предпочитаем жить по своим правилам. А Бог, Он все равно любит нас. Попробуйте на мгновение поставить себя на место Бога. Попробуйте на мгновение представить себе, что ваш ребенок ведет себя таким образом по отношению к вам. Попробуйте на мгновение представить себе, что раз за разом ваш ребенок говорит, что ему на вас наплевать. И продолжайте любить. Потому что это то, что делает Бог. Такую огромную любовь. Мы влюбленно смотрели на мир раз за разом. Мы не просто отворачивались от Бога раз за разом, предпочитая жить по своим законам и правилам, и не просто делаем это сейчас. Мы влюбленно смотрим на мир, который нас подведет, который нас предаст, который нас покалечит, который нас обворует. Как знаете, очень часто в подростковом возрасте, когда ты думаешь, что ты знаешь лучше всех, и ты приводишь домой друзей, которые на самом деле классные ребята, которые на самом деле крутые ребята, а они воруют у тебя, воруют у твоих родителей. А ты продолжаешь защищать их перед твоими родителями, говорить о том, что вы ничего не понимаете, это самые классные ребята, мне так хорошо с ними, и лучше я буду с ними, чем я буду с вами. А Бог все равно любит нас. А Бог все равно любит нас. Раз за разом мы не только влюбленно смотрели на мир, раз за разом мы предпочитали, чтобы нас за руку вели демоны. Потому что, опять-таки, мы не признаемся в этом. Но у каждого из нас есть решение, поступки в прошлом, когда мы понимаем, что кто-то вел нас, и это был не Бог, и кто-то подталкивал нас. Нет, нас не заставляли поступать так, как мы хотели. Нас всего лишь подталкивали к этому решению, потому что мы уже хотели так поступать, мы уже двигались в этом направлении, нас подталкивали, и мы велись. А Бог все равно любит нас. Более того, мы слепо шли за нашими чувствами, что мы не в силах понять. Как часто вы ловили себя на том, что я не могу это объяснить, я не могу это рационально объяснить кому-либо. Я не могу рассказать, что я чувствую на самом деле, но то, что я чувствую, это настолько сильное чувство, что я не могу не идти за моим чувством, хоть я и не понимаю, что я чувствую. Было такое. И вот мы не понимаем, что мы чувствуем. Мы не можем объяснить, что мы чувствуем. Но мы говорим Богу, Господи, то, чего я не понимаю, то, чего я не знаю, то, что я не смогу объяснить словами, важнее для меня, и я доверяю этому больше, чем тебе. А Бог? Бог все равно любит нас. Бог все равно обожает нас. Такую огромную любовь явил нам Господь. Такую огромную любовь. Именно поэтому в конце 3 главы апостол Павел, когда молится за Ефесян, говорит: «Молюсь, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви вместе со всеми святыми, могли понять ширину, длину, высоту и глубину любви Христа и могли познать эту любовь, которая превыше человеческого разумения». Потому что если только мы будем укоренены в ней, если только мы позволим на мгновение нашим сердцам быть завороженными тем, насколько сильно Бог любит нас, насколько Его любовь высока, насколько Его любовь широка, насколько Его любовь глубока, насколько Его любовь длинна, наша жизнь изменится. Мы не будем другими. Мы на самом деле будем жить вечностью, насколько сегодня мы утверждены в любви Бога, насколько мы укоренены в любви Бога, мы по-настоящему живем только тогда, когда мы дышим вечностью. Только тогда. Настолько сильно Бог любит нас. И, наконец, последнее. Щедрость Бога. Раз за разом апостол Павел использует один и тот же образ в этом отрывке. Он говорит: Бог, богатый милостью, проявил такую огромную любовь к нам. Тем самым Он хотел показать в грядущих веках безмерное богатство Своей благодати к нам через Иисуса Христа. Безмерное богатство к нам через Иисуса Христа. Бог щедр в Своей милости, не наказывая нас за наши грехи, не наказывая нас за наши ошибки, хоть Он и имеет полное право сделать это. И я понимаю, что сейчас мы можем не соглашаться с тем, что такое грех, и что на самом деле мы грешны, и что на самом деле мы что-то совершили. Мы можем говорить о том, что: Господи, да я не согласен с Твоим определением греха. Не вопрос. Давайте используем наше определение греха. Давайте используем наши стандарты. Давайте посмотрим на нашу жизнь с точки зрения наших стандартов и честно признаемся себе, соответствуем ли мы или нет. Потому что на самом деле вот в этом споре с Богом мы выглядим с вами как водитель, который только что нарушил правила дорожного движения. Например, проехал на красный сигнал светофора. И вот ты проезжаешь на красный сигнал светофора. Со мной, конечно, такого никогда не было, потому что я пастор церкви, я идеально вожу, соблюдаю скоростной режим, вообще все правила дорожного движения, у меня никогда не было штрафов. Но я говорю сейчас про вас, да, представьте себе на мгновение, что вот вы, не я, у меня никогда не было того, чтобы я проезжал на красный сигнал светофора. Проехали на красный сигнал светофора, представили себе, да? И вот вы только проезжаете, и тут стоит ДПС, тут стоит вот инспектор, который вас с радостью тормозит. Вы знаете, что вы проехали на красный сигнал светофора. Инспектор ДПС знает, что вы проехали на красный сигнал светофора. Вы выходите для того, чтобы поговорить с инспектором ДПС. И что в этот момент делает любой водитель? Он сразу говорит о том, что: здравствуйте, извините, пожалуйста, я был совершенно неправ. Какой штраф? Дайте мне, пожалуйста, квитанцию, я поеду ее оплатить в первый банк, который попадет мне по пути. Нет. Нет. Мы начинаем спорить с инспектором ДПС. Мы начинаем пытаться убедить инспектора ДПС о том, что, честное слово, оранжевый был. Нет, он, конечно, был не желтый, но оранжевый, ну прям вот, ну оранжевый. Я проехал, ну вот в последнюю минуту, я вот только проехал, и он, ну как так, ну вообще, ну смотрите, посмотрите, у меня никаких штрафов больше нет. Оранжевый же сигнал светофора был. Мы все так делаем, да? Мы знаем, что мы нарушили, и мы все равно спорим. Мы знаем, что мы не соответствуем своим стандартам, мы знаем, что мы не соответствуем своим требованиям, мы знаем, что мы грешны, и мы все равно спорим. А Бог богат своей милостью, безмерно богат. И Он не наказывает нас за то, что мы сделали. Он не наказывает нас за то, что мы не соответствуем своим стандартам. Он не наказывает нас даже за то, что мы лицемерим, потому что мы от других требуем, чтобы они вели себя так, как мы себя не ведем. Он не наказывает нас, потому что Он богат своей милостью. Его любовь огромна. И Он не только богат своей милостью, Он не только щедр в своей любви, любя нас даже тогда, когда мы предаем Его, а каждый из нас предает Его постоянно. Бог щедр, безмерно щедр в своей благодати. Милость заключается в том, что мы не получаем то, чего мы заслужили, наказание. Благодать заключается в том, что мы получаем то, чего мы не заслужили. То, что Мартин Лютер называет божественный обмен. Когда все то, что заслужили мы, ложится на Иисуса Христа, а все то, что заслужил Он, достается теперь нам. Праведность, венец, престол, жизнь вечная, рай, святость. Вещи, которых мы никогда не могли заслужить, вещи, которых мы никогда не могли добиться. Но Господь настолько щедр в Своей благодати, что Он не только не наказывает нас за наши грехи, но еще и смотрит на нас так, как Он смотрел бы на Своего возлюбленного Сына. Настолько Бог щедр. Настолько Бог щедр. И именно поэтому в Евангелии от Луки, когда мы читаем с вами в Нагорной проповеди, и то же самое мы читаем с вами в Евангелии от Матфея, есть логика, которую мы не замечаем. Логика заключается не в том, что если вы поступаете таким образом, вы заслужите рай. Логика этих отрывков заключается в том, что если вы получили рай, если вы испытали щедрость Бога, естественно, что вы будете вести себя таким образом. Естественно, что испытав щедрость, вы будете теперь щедрыми с другими людьми. Естественно, что испытав эту безмерную благодать и милость Бога, вы будете проявлять ее по отношению к другим людям. Не судите, и сами не будете судимы. Не осуждайте, и вы не будете осуждены. Мы проявляем милость таким образом. Мы проявляем милость, потому что нам была явлена такая милость. Прощайте, и вы тоже будете прощены. Прощение невозможно заслужить. Если мы прощаем, потому что кто-то заработал прощение, то это не прощение. Мы всего лишь отдаем человеку то, что он заслужил. Мы всего лишь отдаем ему то, что ему причитается по праву. Мы прощаем тогда, когда человек этого не заслужил, не заработал. Мы проявляем благодать. Мы не только проявляем милость, но мы проявляем благодать. Прощайте, и вы тоже будете прощены. Давайте, и вам тоже дадут полной мерой утрясенной и пересыпающейся через край. Вам отсыплют вашу полу. Какой мерой вы мерите, такой мерой отмерит и вам. Христос говорит, что если вы испытали щедрость, вы будете щедрыми в милости. Вы будете щедрыми в любви. Вы будете щедрыми в благодати, потому что вы испытали щедрость Бога. Насколько мы щедры сегодня? Насколько мы щедры сегодня не только с деньгами, хотя это тоже важно, насколько мы щедры в милости, насколько мы щедры в благодати, насколько мы щедры в любви, насколько мы щедры в прощении, насколько мы щедры вот во всех этих вещах, насколько мы на самом деле щедры, насколько мы испытали милость, благодать и щедрость Бога. По-настоящему живу только тогда, когда я дышу вечностью, только тогда. Нам всем нравятся друзья, которые могут поднять нас на новый уровень. И не только интеллектуально, хотя это очень важно, не только культурно, хотя это очень важно. Нам нравятся люди, которые социально могут поднять нас на следующий уровень. Нам нравятся люди, которые могут поручиться за нас. Нам нравятся люди, которые могут устроить нас на работу, на которую мы сами бы не могли устроиться. Нам нравятся люди, которые вводят нас в круг других людей, для того, чтобы мы могли теперь общаться с другим кругом, для того, чтобы мы могли зарабатывать другие деньги, для того, чтобы мы могли подниматься вверх по карьерной и социальной лестнице. Нам нравятся такие люди, всем нам. Мы очень любим таких людей. Мы очень ценим таких людей в нашей жизни. Мы очень ценим их, потому что мы понимаем, мы отдаем себе отчет в том, что мы поднимаемся наверх, именно потому, что кто-то протягивает нам руку и поднимает нас за собой, что кто-то вытаскивает нас наверх за собой. Но ни один из этих людей, ни один, не пожертвует своим положением ради того, чтобы это положение было у нас. Ни один из этих людей не откажется от того, что есть у него, для того, чтобы это было у нас. Ни один из них не откажется от своего социального статуса, чтобы этот статус был у нас. Ни один из них не откажется от своих денег, чтобы эти деньги были у нас. Ни один. Ни один. Более того, сама мысль того, что я могу отказаться от своего социального статуса для того, чтобы дать его кому-то другому, настолько чужда, что она даже не приходит в голову. Это невозможно. Как только я откажусь от моего социального статуса, как только я отдам мое место вот на этой пирамиде важных людей в обществе, его займет кто-то другой, потому что мир жесткий. Его займет кто-то другой. Христос спускается с престола. Он спускается с престола, и он отказывается от рая, он отказывается от славы, и он отказывается от всего того, что ему принадлежит по праву. От всего этого он отказывается. Не для того, чтобы использовать свое положение, чтобы поднять нас к себе. Не для этого. Он отказывается от своего положения, для того, чтобы теперь это положение приобрели мы. Он отказывается от своей жизни для того, чтобы оживить нас. Он спускается с престола для того, чтобы посадить нас на престоле вместе с Ним. Если вы еще не приняли решение довериться Ему, начните 2019 год с этого. Начните с этого простого решения в тихой молитве покаяния прийти к Богу и сказать: «Господи, я не могу себе представить такую любовь, я не могу себе представить такую щедрость, я не могу себе представить такую милость, я не могу себе представить такую благодать. Прости меня. Сделай из меня такого человека, каким ты хочешь меня видеть. Будь моим Богом, будь моим Спасителем». Я начинаю 2019 год с этой просьбы: будь моим Богом, будь моим Спасителем, войди в мою жизнь. И если вы не принимали еще этого решения, если вы не можете оглянуться назад на вашу жизнь и сказать, когда именно вы сделали этот шаг веры, сделайте его сегодня. В конце это молитва между вами и Богом, в тихой молитве покаяния между вами и Богом. Расскажите потом всем остальным об этом шаге, об этом доверии ко Христу, о том решении, которое вы приняли, приняв таинство святого водного крещения. Расскажите вашим друзьям, родным, близким. Засвидетельствуйте им о том, что ваша жизнь теперь другая. Что вы живете не под гнетом сиюминутного, но живете и дышите вечностью. Потому что когда мы живем вечностью, мы можем испытать свободу во Христе. Когда мы живем вечностью, мы можем испытать уверенность во Христе. Когда мы живем вечностью, мы можем испытать любовь Бога. Мы можем испытать щедрость Бога. На следующей неделе мы поговорим с вами о том, как найти свое призвание. Потому что наше призвание находится не в наших чувствах. Оно находится не в наших делах. Оно находится не в наших заслугах. Так как найти свое призвание? Как определить, к чему именно я призван? Об этом мы поговорим с вами в следующий раз. На Новый год мы все принимаем решения. И когда мы принимаем решения, то мы склонны, с одной стороны, какие-то вещи переоценивать, а с другой стороны, какие-то вещи недооценивать. Мы все переоцениваем свою силу воли. Мы все переоцениваем устойчивые модели поведения. Все мы. С другой стороны, мы все недооцениваем общину. И мы все недооцениваем Бога. Нам всем кажется, что просто потому, что я принял решение, что моей силы воли хватит для того, чтобы применить его в жизнь, для того, чтобы изменить мою жизнь. А это не так. Мы все недооцениваем, насколько каждому из нас нужна поддержка, плечо людей, что рядом с нами. И что только Бог может на самом деле изменить нашу жизнь. Именно поэтому в новом году очень важно менять не поступки. Именно поэтому очень важно менять образ жизни. Именно поэтому важно, наконец-то, начать жить вечностью, а не сиюминутным. Когда мы живем сиюминутным, мы живем с вами ради точки, ради того, что происходит именно сейчас. Мы привыкли жить ради точки, ради того, что происходит сейчас, того момента, в котором мы живем, в котором мы принимаем решение. И тогда мы ведомы эмоциями, веяниями моды или прошлыми моделями поведения, что не раз заводили нас в тупик. Но что если жить не ради точки? Что если жить ради прямой? Ради вечности? Ради прямой, которая уходит в бесконечность нашей будущей славы, ради прямой, которая уходит в бесконечность прошлое? Тогда мы начинаем принимать решения, ведомые не сиюминутным, но вечным. И тогда мы начнем принимать решения, которые приведут не просто к изменению поведения, тогда мы начнем принимать решения, которые изменят образ жизни в новом году. Которые изменят образ жизни в новом году. И, конечно же, мы можем принять эти решения, мы можем начать действовать, но у всех нас есть одна проблема, которая нас всех объединяет. Все это звучит хорошо сейчас, здесь, в соборе, в церкви, в воскресенье, а завтра будет понедельник, а послезавтра будет вторник, а послепослезавтра, простите меня, пожалуйста, за то, что я только что испортил вам последние выходные этих каникул, но послезавтра всем на работу, каникулы заканчиваются. Начинается нормальная, настоящая жизнь. И решение выглядит хорошо здесь, сейчас, в понедельник, в воскресенье, а в среде уже нет. и дрема возвращается к нам. Мы начинаем засыпать и вновь погружаться под гнет сиюминутного. Именно поэтому я хочу оставить вас, как в прошлый раз оставил со словами Джонатана Свифта, оставить вас со словами Бориса Пастернака, которые я помню с детства, потому что с детства мне цитировал эти слова отец, и слова, которые пробуждают. Это из его стихотворения «Ночь», последние два четверостишья, окончание стихотворения. «Не спи, не спи. Работай, не прерывай труда, не спи, борись с дремотой, как летчик, как звезда. Не спи, не спи, художник, не предавайся сну, ты в вечности заложник, у времени в плену». Потому что каждый из нас заложник вечности. Каждый из нас живет уже в вечности. Мы по-настоящему живем тогда, когда мы дышим этой вечностью. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы просим Тебя сейчас. Дай нам действительно жить вечностью. Дай нам жить не точкой, но прямой. Дай нам принимать решения, исходя из того, что ценно в вечности. Дай нам, Господь, опираться на это. Благослови нас, пожалуйста. Я прошу Тебя сейчас за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе, кто, оглядываясь назад, не может вспомнить день или час, когда они обратились к Тебе в тихой молитве покаяния. Дай им сейчас, Господь, смелости и надежды прийти к Тебе и попросить Тебя войти в свою жизнь. Сказать: «Господи, прости мне мои грехи. Прости мне, что так часто бежал от Тебя, что так долго спрятался от Тебя. Войди в мою жизнь. Сделай меня таким человеком, каким ты хочешь меня видеть. И я славлю Тебя за то, что Ты умер на кресте за мои грехи. Я славлю Тебя за то, что Ты спустился с престола, чтобы меня поднять на престол. Я славлю и благодарю Тебя, моего Бога, моего Господина, моего Спасителя и Искупителя. Во имя Отца, Сына и Духа Святого мы молимся. Аминь».